Отрывки из книги «Война моими глазами». Ольга Николаевна Геньба вспоминает своего отца-фронтовика Дмитриева Николая Афанасьевича. В который раз с замиранием сердца прохожу мимо книжного шкафа, где лежит папка. Там все о тебе, о моем отце. С трепетом смотрю на фото. Невысокий худенький паренек с русыми кудрями и голубыми глазами. Как смог ты выстоять и завоевать победу? Страшно представить. Навсегда запомнился эпизод, рассказанный тобой нам, твоим детям. По первому снегу везли на санях круглый, свежий, душистый и, наверное, совсем еще теплый хлеб в госпитале для раненых. На крутом повороте одна буханка упала в снег. Голодные солдаты бросились на нее. Никому не досталось ни крошки. Хлеб растерзали, смешали со снегом и грязью. Вспоминается твой друг, односельчанин, с которым вы вместе прошли ту страшную войну. Он приходил к нам во двор, усаживался на лавочку под яблоней и всегда задавал один и тот же вопрос. «А помнишь, как мы с тобой коровьи ноги глодали?» Тогда ты смахивал слезу и снова рассказывал нам, как вы, красноармейцы, мучимые страшным голодом, с жадностью подбирали и обгладывали коровьи ноги, выброшенные из окна столовой. Потрескивают дрова в печке, а ты все вспоминаешь, как горел в танке, мерз в окопах, пригибался от вражеских пуль, как ненавидел врага и верил в победу. Прошли годы, заросли душевные раны, и ты, отец, начал свою педагогическую деятельность. Светлый мир, наполненный добротой и радостью, я видел в папиных глазах. Твои ученики, маленькие, еще несмышленые девочки и мальчики, спешили рассказать тебе о своей полной событиями жизни, а после уроков дожидались тебя у порога школы. Сельчане уважительно раскланивались при встрече. Думал ли ты, мой самый скромный, честный, добрый и справедливый отец, что твоим именем будет названа улица в родной Гудовке? Из воспоминаний минера-пиротехника, освободителя Воронежа и Семилук Александры Тимофеевны Скляровой. Гитлеровцы закладывали адские машины в подвалах, в стенах домов, под трупами людей, ставили разные мины. Немецкие, итальянские, румынские, венгерские. Были и замедленного действия, и с двойным взрывателем, и с другими сюрпризами. Противотанковые, противопехотные. Трудно и сложно было найти мины. Еще сложнее обезвредить их. На улицах стояли 40-градусные морозы, мешали глубокие снега. Прежде чем подступить к мине, приходилось ртом отогревать застуженные пальцы, а уж потом вставлять в чеку предохранитель. И вот в этих условиях мы, девушки, обезвреживали в день по 250-300 вражеских мин. Легко сейчас говорить, но как трудно было работать со смертью. Помню, как пострадала землячка Мария Пилипочкина. При выполнении боевого задания грохнул взрыв. Девушка получила 21 осколочное ранение. В тяжелом состоянии ее отправили в госпиталь, переживали за нее, но Мария выстояла и через 3 месяца вернулась в часть. Еще в моей памяти слезы и слова благодарности старика. Как-то раз дежурный районного отдела милиции позвонил в штаб и сказал, что на улице Рылеева на мине подорвался человек. Быстро выехали на место. В саду среди минного поля лежал раненый. Надо было проделать к нему проход. Пока добирались, сняли 40 мин. Положили старика на одеяло, а он плачет и шепчет. «Как же вы, молодые, из-за меня рискуете жизнью? Я ведь старик. Вспоминает ветеран труда, строитель воронежских атомных станций, известный художник Виктор Михайлович Баранов. Помню, как мы встречали героя Советского Союза, нашего земляка Василия Николаевича Костина. Его сестра пришла к моей маме и предупредила: «Вася будет пролетать над нами и сбросит мне посылку». После этого я пошел под кручу за водой и слышу рев самолетов. Включился звук сирены, застрочили пулеметы, все жители попрятались в погребах, я со страху опрокинул ведра с водой, лег в канаву и начал выглядывать оттуда. Смотрю, а на всех трех самолетах наши красные звездочки. Тут я понял, что это Костин спускает сверху посылку на какой-то ленте. Я подбежал поближе и смог рассмотреть, что на длинной алюминиевой полоске нацарапано «Привет землякам». После все встречали Костина с оркестром и цветами, а какая-то бабуля спросила: «Вася, что ты с нами сделал? Зачем ты строчил из пулемета? Даже немец нас так не пугал». Он улыбнулся и ответил: «Это я хотел вам показать, какие у нас штурмовики. Я еще думал из пушек пострелять». Зал аплодировал стоя.
На рассвете уходим в разведку той тропой, где я бегал мальцом. Край родной, знаю каждую ветку, лес знакомый, я был тут с отцом. Помню белок, ловили пушистых, на ходу мы с ружьями шли. А теперь зверь крупнее фашисты, что деревню родную сожгли. Возвращаться — плохая примета, да шучу я, ну что ты грустишь? Буду рядом с тобой до рассвета и уйду, пока ты еще спишь. Надо взять языка не шестерку, а тузы остаются в огне. Я вернусь, ты зашьешь гимнастерку, врач зашьет все прорехи на мне. Я вернусь, ты зашьешь гимнастерку, врач зашьет все прорехи на мне. Возвращаться — плохая примета, да шучу я, ну что ты грустишь? Буду рядом с тобой до рассвета и уйду, пока ты еще спишь. Возвращаться — плохая примета, да шучу я, ну что ты грустишь? Буду рядом с тобой до рассвета и уйду, пока ты еще спишь.
Из воспоминаний труженика тыла Баракаловой Александры Демьяновны. В 1942 году немцы пришли в наше село. Они привели с собой 28 красноармейцев и заперли их в колхозный амбар. Среди местных жителей нашлись люди, которым была небезразлична судьба солдат. Мне, 13-летней девчушке, поручили выполнить настоящее боевое задание. Когда стемнеет, подобраться к амбару с той стороны, где нижние доски были едва прибиты, топором оторвать самую нижнюю деревяшку и передать топор военнопленным. Когда солдаты освободятся, надо было вывести их подальше от села Залог. Там их должен был ждать дядя Вася, чтобы проводить и показать направление самого безопасного маршрута выхода из окружения. И вот я ползу. Озноб бьет, как током. Мне очень страшно, ведь около амбара туда-сюда ходит часовой немец. Я уже почти у цели. И вдруг подо мной что-то треснуло. Фашист тут же сделал очередь вверх и стало тихо. Я опять поползла и подобралась с той стороны, где сказал дядя Вася. Я проткнула в зазор между досками записку и спички, потом поддела топориком доску. Оторвать ее помогли уже пленные. Отдала им топор, а сама залегла ждать в траву. Потом глубокой ночью вывела солдат в назначенное место. Так были спасены 28 красноармейцев от расстрела. На утро я взяла скакалку и весело прыгала около своего дома, насмешливо напевая песенку на немецком языке. А фашисты все бесились, бегали, испуганно кричали «Партизанен!». Из воспоминаний малолетнего узника немецких концлагерей Варвары Сергеевны Гришаевой. Осенью 1942 года явились полицаи и сказали «Собирайтесь». Мать металась по хате, плакала, что-то собирала в узелки и совала детям. Мы двинулись в путь. Мама несла маленькую Зину на руках, а мы держались за дедушку и маму. Вышли на большак, а там уже толпа народа. Всех погнали в сторону Курбатова. Дедушку и маленьких детей посадили на телегу. Шли долго. Ночевали под охраной полицаев и немцев с собаками. В Курбатова всех погрузили в вагоны для скота, а дедушку схватили полицаи и стали бить палками, повторяли слово «коммунист». После побоев дедушка уже почти не поднимался. Поезд отправили в сторону Курска. Началась бомбежка, поднялась паника, все куда-то бежали, прятались. Кое-как мы и еще несколько семей добрались до села Гнездилово. Там и остановились. Дедушка умер, похоронить помогли местные жители, всех эвакуированных снова собрали и загнали за огражденную колючей проволокой территорию. Сколько мы там пробыли? Не помню. Может, месяц, а может, неделю. Потом охрана как-то меньше стала обращать на нас внимание. Наверное, уже не до нас было. В конце зимы пришли наши. Я прожила 84 года, но больше ни разу не видела, чтобы так радовались, как тогда. Женщины рыдали, обнимая солдат, а ребятишки гроздьями висели у них на руках. Из воспоминаний малолетнего узника концлагерей, известного семилукского поэта Анатолия Ивановича Маковкина. Когда пришли немцы, нас выгнали из хаты, а во дворе вовсю хозяйничали мадьяры, венгры. Резали кур, вырывали с корнем еще не созревшую картошку, из подвала несли соленья. Мама во дворе выкопала яму, метр глубиной. Туда можно было только пролезть. И мы там с неделю жили. А потом решили идти в Девицу. Там бабка жила. Идем, а дождь. Помню, в меловой яме сидим, ноги в луже. Так дошли и до Девицы мы с мамой, с братом Алешей, соседка с двумя своими детьми и племянница. Мы, детвора, росту меньше лопаты. Мама нам говорит, идите в село, у кого-нибудь переночуете, а мы утром придем. Они остались у леса, а мы впятером пошли. По колено в грязи, земля вязкая. Подходим к первой хате, промокли до нитки. Стоим, дрожим. В окошко глядим, Ничего не видно. Лампа горит. Алексей пошел в сени спросить, где бы переночевать и как бабку найти. Днем бы мы нашли ее, но это была ночь. В метре ничего не видно. Алеша зашел в сени. Из двери немец выходит с автоматом. Слышит в сенях что-то шуршит. Он Алексея цап за шиворот. Партизанин, партизанин. Выводит, а тут еще мы. Ставит к стенке Алексея и рядом нас. Снимает автомат, навел на нас оружие и словами пугает. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Мы как визг да крик подняли. Хозяйка выскакивает из хаты, ничего не спрашивая. Хоп, всех пятерых загребла бегом в сени. А немец заржал, захохотал. Хозяйка скорее во двор притащила солому, разложила нас, чем-то накрыла, что-то бросала, бросала. Мы согрелись, уснули, а проснулись. Наши мамы стоят. Эх, всякое было. У нас колхозный двор находился прямо через дорогу. Там яма была. И немцы туда женщину столкнули. Она стоит. Потом, как выяснилось, после войны это была учительница. Они увидели, у нее часы золотые, а она еврейка. Они ей говорят, снимай. А она им, надо, слезай и снимай. Они в нее автоматную очередь. Мы как с криком бросились бежать. Мамы за нами. Зинаида Туснолобова, санитарка 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта. За 8 месяцев службы она вытащила с поля боя 128 раненых воинов на своих хрупких плечиках. 2 февраля 1943 года в бою за станцию Горшечная Курской области Зина пыталась оказать помощь раненому командиру взвода. Пока она ползла к лейтенанту, сама была тяжело ранена. Отрывок из письма Зинаиды Туснолобовой от 13 мая 1944 года всем воинам во фронтовой газете «Вперед на врага». Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковерканную жизнь. После этого был вал откликов с фронтов, а на советских самолетах, танках и бомбах появились слова за Зину Туснолобову. Из письма Зинаиды своему жениху. Милый мой дорогой Иосиф, прости меня за такое письмо. Но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду. Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина. Ответ Иосифа Марченко с фронта. Милая моя малышка, родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. Мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Зинаиде Туснолобовой было присвоено звание Героя Советского Союза.
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва!
Вечер, суббота, июнь 41-й, тайком взяв платок материнский. Кружится пара немного манерно, поет о любви Вертинский. И бал выпускной в тихий памятный вечер, кружится пара быстро. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел. Забыты косички и школьная парта, и так влюблена девчонка. Ах, тайный девичий шепот, до завтра. Впервые обнял он тихонько. И бал выпускной в тихий памятный вечер, кружится пара быстро. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел. Пластинка играет девчонки-смуглянки, мелькает смешной сарафанчик. А завтра не вальс, а прощание славянки, тревогу забьет барабанщик. И бал выпускной в тихий памятный вечер, кружится пара быстро. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел. Вальс, и на завтра назначена встреча, но завтра звучит как выстрел.
С лета 1942 года до 22 февраля 1943 года село Станица было оккупировано немцами. Муж Анастасии Бородкиной ушел на фронт, и она осталась с маленьким сыном Леней. Во время уборки урожая у опушки Зайцева леса в августе 42-го вдруг появились двое летчиков. На поле было много женщин, но помочь вызвалась только Анастасия. Парашюты и летную форму она спрятала в снопы на чердаке, переодела гостей в гражданское, покормила, потом проводила летчиков в отдаленный лес. Пока те выжидали удобного момента, чтобы уйти незамеченными, Анастасия через свою племянницу Марусю несколько дней передавала им продукты. Бородкина взяла к себе квартирантку, да только не знала Настя в тот момент, что пригрела на груди змею. Квартирантка донесла немцам о спасенных летчиках. Жители Станицы до сих пор не понимают, что толкнуло ее на этот шаг. Может, страх перед тем, что оккупанты все равно узнают правду и тогда накажут за молчание. А может быть, желание поживиться на чужом горе. Мол, донесу, немцы отблагодарят, да еще и дом мне достанется, когда Анастасии не станет. В общем, вскоре в дом нагрянули немцы. Настю арестовали. Ее маленького сына Леню вовремя спасли соседи. Больше 2 месяцев мужественную женщину били и истязали, но она все отрицала. Когда оккупанты нашли в ее доме парашюты, Настя поняла, что это конец. Односельчане пробрались к сараю, где держали ее, уговаривали бежать, но женщина отказалась. Мой побег только разозлит фашистов, перебьют тех, кто мне помогал, сожгут село. Совесть не позволяет губить людей. На следующий день немцы перевязали руки Анастасии прочным тросом, прикрепили к мотоциклу и покатили по селу, чтобы все видели, что случается с теми, кто помогает советским воинам. Смелую женщину привели в Калинников лох, дали лопату и заставили копать себе могилу. Анастасию Бородкину расстреляли утром 13 ноября 1942 года. Настя рассудила правильно. Немцы больше никого не тронули. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые хлопцы. В живых я остался, Один. Отцы ушли на фронт, а сразу повзрослевшие мальчишки решили бороться с фашистами. Дети организовали в родном селе Девица настоящее партизанское движение. Очевидцы вспоминали, как 12-13-летние дети, девицкие орлята, незаметно пробирались на продуктовые склады к немцам и таскали из них продовольствие, которое не забирали себе, чтобы наесться вдоволь, а раздавали его односельчанам и узникам концлагеря, находившегося в селе. Сверстник юных мстителей Николай Черников рассказывал: все они были вооружены железными крючками из прочной толстой проволоки. Этими крючками ребята ловко таскали с подвод посылки, мешки с газетами и почтой. Вот и в этот раз операция прошла успешно, несколько посылок с новогодними подарками для фрицев были похищены. Ребята выпускали наворованный у жителей скот, рвали провода немецкой телефонной связи, поджигали склады с военным имуществом, крали оружие, наносили вред автотранспорту. А однажды юные борцы с фашистами узнали про огромный немецкий обоз с боеприпасами, распрягли и разогнали лошадей. Диверсии юных партизан не могли остаться незамеченными. Немецкая полевая жандармерия получила распоряжение в кратчайшие сроки ликвидировать группу. Ребят схватили в ходе одной из проводимых ими операций под кодовым названием «Пакет». Смысл заключался в перехвате секретных документов штабных офицеров, чтобы потом передать их в партизанский отряд, с которым мальчишки поддерживали связь. В декабре 42-го, под самый Новый год, орлята отправились за очередным пакетом. В этот раз немцы специально устроили для них ловушку, и уйти ребятам не удалось. Детей арестовали, сильно били, потом дали всем школьникам кирки и лопаты, заставили копать себе яму. Когда братская могила была готова, семерых орлят расстреляли на глазах у их родных. 13-летний Митроша успел крикнуть «Мама!». Осенью 1942 года линия фронта проходила по Тихому Дону. В селе Подгорное, рядом с которым располагался аэродром, были наши, а напротив, в Семилуках, фашисты. Летчик Михаил Мальцев вылетел на задание. Позже он вспоминал. Вокруг самолета то справа, то слева рвались снаряды, и вдруг жаркое пламя обожгло лицо. Я интуитивно направил быстро падающую машину на косогор, уходящий к речке, глухой удар о землю, и я потерял сознание. Подбитый самолет Мальцева упал на высокий холм и стремительно начал скользить на брюхе по крутому склону прямо в огород, где работала Прасковья Щеголева со своими детьми и матерью. Они потушили горящую машину и вытащили Михаила Мальцева. Прасковья показала летчику, куда уходить, а детей предупредила, чтобы ничего не говорили немцам, которые уже бежали к опустевшему самолету. Из справки Управления Комитета госбезопасности по Воронежской области. Немцы вновь и вновь допрашивали Щеголеву и ее детей о месте укрытия летчика, но никто из них Мальцева не выдал. Женщина стояла на своем, заявив, что ничего не знает. Фашисты учинили над Щеголевой, ее матерью и 5 малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем расстрелять, немцы натравили собак, которые искусали и зарвали людей в клочья. Затем несчастные были сброшены в погреб и расстреляны. Это произошло 15 сентября 1942 года. Жительница Семилук Прасковья Ивановна Щеголева награждена орденом Отечественной войны первой степени посмертно. В районе станции Касторная Новая размещался транзитный пересыльный лагерь ДУЛАГ-231. Нельзя не упомянуть про подвиг и запредельное мужество одного из заключенных, летчика-комиссара Ивана Сафоновича Шипули, воевавшего в 778-м авиационном полку пикирующих бомбардировщиков. 15 сентября 1942 года его самолет был подбит. Иван попал в немецкий плен. Чтобы сломать советского летчика морально, садист штурмбанфюрер Эрих фон Зигер в несколько приемов отпилил руку пленного до самого плеча. С риском для жизни местные женщины, которых немцы заставили работать в концлагере, подлечили Шипулю. Позднее летчик организовал в лагере подполье. Когда советские войска стали наступать, возник риск отправки пленных в немецкий тыл. Чтобы избежать этого, подпольщики добровольно заразились тифом. Заболевших немцы бросили умирать в тифозном бараке и бежали со всех ног. В ходе Воронежско-Касторнинской операции в январе 1943 года Иван Шипуля вместе с другими заключенными лагеря был освобожден. Он долго лечился, но уже осенью 1943 года положил перед военкомом заявление, в котором требовал ввиду полного выздоровления направить его на фронт. «Какое выздоровление?» — не понял военком и указал глазами на протез. «Воюют, браток, не только руками». Шипулю отправили в Сибирский военный округ преподавателем в авиационно-техническое училище. А уже в 1944-м его ученики беспощадно били врага в небе и мстили за своего учителя. Из писем героя Советского Союза командира танковой роты Григория Телегина, горячо любимой жене Нине и милым доченькам. Письмо от 16 ноября 1943 года. Как счастливы мы будем тогда! Просыпаясь рано утром, когда лучи майского солнца заливают светом комнату. Ко мне из своей кроватки бежит, быстро карабкается на кровать, приветствуя с добрым утром своего папу, Аллочка, а за ней с потупленными глазенками, стесняясь, как более взрослая, Илюсенька. Нет лучшего счастья, чем быть любимым мужем и отцом любимых детей, и быть любимым ими. Письмо от 30 марта 1943 года. Хочется дождаться того дня, когда разгромим Гитлера и встретимся за праздничным столом все вместе. Соберемся со всех концов нашей необъятной родины и произнесем тост за свободу нашей отчизны, за право жить, трудиться, отдыхать и любить. И пусть этот день будет самым светлым и солнечным, в самый лучший период года, в мае. Жаль, что пока это только мечта, фантазия, но мы ее обязательно притворим в жизнь. Григорий Телегин не вернулся с войны, но его пророчество сбылось. Нет в нашей стране большего праздника, чем День Победы, чем 9 мая.
Это я сижу в окопе, и в атаку я иду, и покоя не в гробе, в чистом полюшке найду. Это я, тот безымянный, хоть Иваном и зовусь. Это я, пока румяный, побледнею, как взорвусь. Это я. Это я здесь партизанил, землю танком пропахал. Я тот снайпер, что глазами здесь расстреливал врага. И бомбил я из «Катюши», на эсминце бороздил, не спасая наши души, в рукопашную ходил. Это я. Это я давил их гадов и бросал себя на дзот, и в разведку, если надо, и на мессеры везет. Это я стрелял из пушки и осколок получил, письма матери старушки сколько раз потом строчил. Это я. Это я. Вот русский Ваня, что весь мир от смерти спас, и была кровава баня, рядом лёг боеприпас. Вроде подвиг беспримерный, только хватит, братцы, врать. Из таких, как я, бессмертный, можно целый полк собрать. Это я. Это я.
поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!